хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больш подробязна. Темы ад выбараў і санкцый да вытворчасці цукерак, наяўнасцю ў Беларусі жабракоў і палітвязняў закрануў сёння Александр Лукашэнка на сваёй традыцыйнай сустрэчы з прадстаўнікамі расійскіх рэгіянальных СМІ, якія завяршылі ўжо свой 10-ты прэс-тур па Беларусі. Лукашэнка заявіў, што яму яшчэ далёка да Леніна і Сталіна, і ўпершыню прызнаў, што ў нас ёсць 2 ці 3 палітвязні, якія штурмавалі дом ураду. Падрабязнасці і рэакцыі ва Владзіміра Глода.
Агульнае першае ўражанне незалежных аглядальнікаў гэтым разам чарговае прэсавае шоу не вельмі атрымалася. Александр Лукашэнка сёння за 4,5 гадзіны не зрабіў асабліва яркіх выказванняў. Часам ён паўтараўся, як, напрыклад, пра аграгарадкі альбо пра продаж незалежных выданняў у будынку прэзідэнцкай адміністрацыі. У цэнтры размовы, натуральна, былі беларуска-расійскія дачыненні. З таго, на што найбольш звярнулі ўвагу палітолагі, публічная прапанова аддаць Расіі беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы ў абмен на допуск да расійскіх нафтавых і газавых радовішчаў.
Хаціце нефтеперерабатывающыя заводы, которые ў нас, ну, уже как игрушки, мы туда немало вложили. Это красивое, современное европейское предприятие. Знаете, если я на это пойду, мне мало не покажется в Беларуси. Это точно обвинят в том, что я тут сдаю, продаю, как после этого Белтрансгаза. Но есть хороший вариант. Мы вам отдаем нефтеперерабатывающие заводы, перерабатывайте нефть свою, и мы будем свою там перерабатывать на этих заводах. Вы, пожалуйста, дайте нам возможность добывать самим, как иностранцы, американцы и другие, дайте возможность добывать природный газ.
Эканаміст Леў Марголін сказаў «Свабодзе», што Александр Лукашэнка хоча чарговым разам перахітрыць Расію.
Ёсць парадак, па якім расейцы дапускаюць іншаземныя кампаніі да дабычы нафты і прыроднага газа. Але гэтыя ўмовы не здавальняюць Лукашэнка. Ён хоча, каб нашы беларускія кампаніі здабывалі нафту і газ у Расіі на ўмовах кампаній расійскіх. Але на гэта расіяне ніколі не пойдуць. Такая здзелка памяняць нафтаперапрацоўчае прадпрыемства на статус расійскіх рэзідэнтаў, на статус расійскіх кампаній у справе здабычы. Я не думаю, што гэта можа так атрымацца, таму што заводы прадаюцца адзін раз. І яны маюць нейкую цану такую, большую ці меншую, але гэтая цана плаціцца адзін раз. А калі беларускія кампаніі атрымаюць статус рэзідэнта ў справе здабычы нафты і газа, то гэта ж назаўсёды.
Сёння было бачна, што кіраўніка Беларусі непакоіць уступленне Расіі ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю. І не толькі з эканамічнага пункту гледжання, а і з палітычнага. Гэта прагучала ў адказе на пытанне пра тое, як уступленне Расіі ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю можа адбіцца на беларуска-расійскіх дачыненнях. Эканаміст Сергей Чалы з гэтай нагоды адзначае.
Там был такой тезис о том, что ВТО это все-таки с его точки зрения больше политическое образование, чем экономическое, и поэтому он как бы переживает, что какова же там судьба вот этих интеграционных проектов, если Россия включается в какие-то там проекты с там западными странами. Я думаю, что здесь скорее вот этот вот момент идет больше политический, чем экономический.
Александр Лукашенко сегодня признал, что у Беларуси неразвитая партийная система, тому и депутата убирают по-ранейшему, не по партийной спісах, а па выбарчых акругах. Сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Віталь Рамашэўскі кажа, што Лукашэнка не развівае, а наадварот душыць палітычныя партыі.
Тое, што незалежныя палітычныя партыі беларускія падаўляюцца за час праўлення Александра Лукашэнка, это відавочна для ўсіх. Беларуская хрысціянская дэмакратыя 4 разы беспадстаўна было адмоўлена ў рэгістрацыі. Партыі паказалі сваю жыццяздольнасць у Беларусі, таму што менавіта іх структуры былі заўсёды асноўнымі ў прэзідэнцкіх усіх кампаніях, і нават кандыдаты ў прэзідэнты, падтрыманыя партыямі, яны наказаліся папулярнасцю сярод беларусаў, што відавочна, што беларуская ўлада не гегла, запознена, як і ўсё іншае яна робіць, так яна пачала працэс русіфікацыі беларускай палітыкі. Это значыць, што стварэнне сваіх штучных партый, тут яны ідуць двумя шляхамі. Першы шлях – гэта спроба дзейсных палітычных партый, схіліць іх на шлях лаяльнасці рэжыма, а другі шлях – гэта стварыць праўладных палітычных партый, бачнасць апазіцыі, як гэта вот ліберальна-дэмакратычная партыя Гайдукевіч так званы.
Каментар Віталя Ромашевського. Нагадаю, що сьогодні прес-тур російських журналістів був уже 10-м по ліку. Гостям традиційно показують тільки найліпші досягнення, а так само щодро одорвують м'ясові продукції. Таким чином, за кілька годів білоруські влади організували пропагандистські вояжі для амаль тисячі представників російських СМІ. Тим часом, як у Росію білоруських журналістів ніхто спеціально так масово не запрошує. Передає Ігор Корній.
Тягом трьох днів російців приймали у Національній академії наук, парку високих технологій, Республіканському центрі трансплантації органів і тканок. Після екскурсії по палацовому комплексу «Несвіжий» був розпочатий тур по Берестейщині – Кобрин, Бероза, Івацевичі. Перед зустрічю з Лукашенком журналістів потренував у питаннях і відказах старшиня облвиконкому Константин Сумар. Варто означить, що кандидати на поїздку в Білорусь фільтруються у адміністрації білоруського президента, тому незручне питання у часі контактування з розмовцями практично виключене. Отсюль і відповідний контингент. Акцент навмисно робиться на регіональну пресу. Рейтинг Лукашенки у російській глибинці непорівнально вищий, ніж у Москві. Меркування добаченого разностайностью не одрознюються. Головний редактор газети «Російська Федерація сьогодні» Олександр Шаров ділиться враженнями після наведування Берестейського заводу газової апаратури «ЕФЕСТ».
Все, що касається производства, це, безусловно, цікаво, тому що я не скриваю, що в Росії з цим великі проблеми. То, що не в обиду буде сказано, маленька Білорусія, ну, по сравнению з огромною Росією, сумела це все сохранить, більше того, запустить нове производство. Це, звісно, треба ізучати цей опит.
Переймати білоруський досвід приїхали не тільки супрацовники медіа, але й викладчики профільних факультетів регіональних ВНУ. Ольга Скібіна – загадчиця кафедри журналістики Оренбургського університету. Після візиту у Національну академію наук похвалила білоруських академіків.
Уїжджаю з чувством гордості за країну, з якоюсь завістю хорошою, тому що все, що ми сьогодні услышали і увидели, хотілося б перенести в Росію. Дуже серйозно.
У битність білоруським кореспондентом радіостанції «Голос Росії» Євген Гурзов так само був на подобних зустрічах, але, як удокладняє, крихо у іншій ролі.
То, що приїжджають російські журналісти, ну, це навіть іноді становиться смішно. Є в Білорусі представлені основні федеральні канали, які, як правило, не приглашаються на такі зустрічі. А якщо і приглашаються, то не в качестві учасників, а в качестві гостей. В качестве такого гостя был и я, когда приезжали российские журналисты таких изданий, как «Пермская правда» или там «Красноярский край», а «Голос России» в моем лице, корреспонденты, которые здесь живут, все знают и могут сказать правду, что мы были гостями, а все остальные участниками.
Не разголошивается, во что обходятся белорусскому бюджету приемы такой колькости гостей. Однако с уликом, что амаль тыдень близу сотни журналистов живут у пристойных отелях, тройче на день харчуются и банкетируются, мають широкую культурну програму, сума набігає немалая. Але видатки потрібні, щоб підтримувати у Росії образ моцного політика Лукашенки, збиральника славянських земляв. Показально, що з білоруськими журналістами у такому форматі Лукашенко амаль не контактує. Великі пресові конференції, звичайно, збираються після президентських виборів, у останнім він обходиться з справоздачами перевіреної групи супроводження з державних каналів і офіційних виданняв.
Зміст сьогоднішньої конверсації Олександра Лукашенки з російськими журналістами будуть обмірковувати пізніше експерти «Свободи».
В експертизі «Свободи» передача на тему, що хотів довести Олександр Лукашенко російській аудиторії. Керівник Білорусі дав традиційну пресову конференцію для російських журналістів. Яке агульне враження від цього виступу? Як Олександр Лукашенко оцінив білорусько-російські дочинення? Як він презентував виніки свого керування? Это питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» політологи Владимир Подгол і Юрій Чаусов. Веде передачу Валер Карбалевич.
Сьогодні ми попросили жихаров Гомеля прокоментувати виказування Олександра Лукашенки, що на сьогодні ми практично живемо у одній державі з Росією. Ось які відкази ми почули.
Ну, я думаю, в разных. Там Россия, у них свой президент, у нас свой президент. Законы разные, деньги разные, все разное. Но мы дружим просто.
Не согласен. Все разное. Уровень жизни у них выше. Ну, мы же белорусы, по-белорусски разговариваем. Да. Президента два. Россия и российский, белорус и белорусский. Хочет быть и президентом России. Все разное, как можно объединяться.
Не дай бог жить в одном государстве с Россией. Этот бред уже просто надоело слушать. Россия все время воюет, там все время льется где-то кровь. Вы этого хотите, люди?
Они живут по-своему, мы живем по-своему. Лукашенко ничего так не добьется.
Нет, ни в одном. И политика, и деньги, и все у нас разное. Мы сотрудничаем, но мы живем в разных государствах.
Без комментариев. Я никогда не участвую ни в политических, ни в эстрадных шоу.
Ну, я бы не сказал бы так, что одно. Система другая совсем. Но вообще есть. У нас открыта граница. Наши туда ездят работать. Вот связи поддерживаем.
Да не похоже, что в одном государстве жили. Зарплаты это, само собой, разные. Президенты разные.
Сколько людей, столько и мнений. Разве можно сейчас сравнить уровень жизни в России и в Беларуси? Это две противоположности.
Пенсию такую хочу, как в России.
В любом случае, мы живем в одной культуре. И, пожалуй, по определенным аспектам жизни все же в разных. Валюты одной пока что нету. Законодательство, оно унифицируется, но оно еще разное.
Опытание на улицах Гомеля. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Каля сотні російських журналістів завершили 10-й прес-тур по Білорусі традиційної аудієнції у Олександра Лукашенки. Цягом її керівник признав наявність у Білорусі політв'язнів і пропонував віддати Росії білоруські нафтоперепрацовчі заводи у обмін на допуск до російських газових і нафтових родовищів. 7 годов тому, 16 кастрычника 2005 года, у Беларуси прошел первый день солидарности. На сегодня акции 16 числа амаль зникли. Незалежные эксперты называют Островецкую АЭС самобудом, бо ее узводят без архитектурного проекта и экологичной экспертизы. У Менску распорядились до 17 кастрычника включить отопление у научальных и медичных установах, интернатах и жилых домах. 7 годов тому, 16 кастрычника 2005 года, у Беларуси народилась традиция. 16 числа каждого месяца ладить акции солидарности со зниклыми и политвязнями. Спочатку это были выключно вуличные акции, потом организаторы закликали усих необыяковых у вечера на несколько хвилин выключать у доме светло и запаливать в окне свечки. Акции солидарности с Беларусью начали проводиться во всем свете. Але поступово все это начало сгасать. Сать і затухаць. Чому так відбувається, висвітляла Інна Студінська.
7 годов тому одной из организаторов акции у солидарности выступила журналистка Ирина Халип, якая и догэтуль лічыць эту инициативу вельми потребной и годной.
И она была абсолютно незалежная от тех, кто ее неколи обвяшал, а это, кроме меня, были Ирина Красовская и активист Зубра Микита Сасим, який узнял свою джинсовую кашулю, коли его сбивали на Кастрычницкой площади и отобрали у его стяг. Оттуль пошел этот символ революции джинсового супротива.
Ну а потом инициативу подхопил народ. Активно долучился до акции у солидарности «Молодый фронт», и он ладил в уличные протесты. На одной из таких акций у липени 2005 года разъюшенный амаповец ударил у твар Светлану Завадскую и змял портрет ее мужа Змитра Завадского. Демократичные активисты придумляли разностайные форматы акции. У 2006 года акции ладились каля российской амбасады. У 2007 года каля костела Святого Язепа. Поширалась география. От провинциальных городов Беларуси до усясветных столиц – Нью-Йорку, Брюсселю, Лондону, Праги. Але апошняя пару годов особливого креативу лидеры демократичной оппозиции не проявляют. Многие активисты, якія ладили эти акции и удельничали у них, теперь за мяжой. Это и представники Хартии 97, Змитер Бондаренко и Наталья Радина, и Вячеслав Силчик, иншие. И поступово акции солидарности почали сгасать. Але, на думку намесницы старшини молодого фронту Насты Положанки, тема солидарности не зникає.
Может быть, она не такая, якую мы хочем, не такая, якую мы себе являем. Есть и зараз марафон солидарности с полицейскими, кожной организации есть информование про наявность полицейских. И она по-своему была выкрасана, например, и под час минулой кампании выборшей. Возник хиба такий активный формат вуличных акций, выходу на Костричинскую площадь, чем запомнились эти акции солидарности.
Лидер кампании «Говори правду», экс-кандидат у президента Владимир Някляєв виказав свою заклопоченість станом внутрі демократичної опозиції. І він каже, що і зникли є, і політв'язні є. Але акції солідарності потіху зникають міннавіта з-за непорозуміння і навіть відкритої боротьби внутрі демократичної опозиції.
На селі це затихання цієї боротьби з причинами, це значить з режимом, з влади, яка своїми діяннями і загнала не тільки саму себе, але і всю країну. Тупик відбувається наростання внутрівідової боротьби. Не боротьби з режимом, не боротьби з владою, а одна частка позиції змагається з іншою. Шукаються вороги у стані змагаров. Так ось, щоб не було затухання, найперш, повинні досягнути солідарності. Поміж самою без цього у нас нічого не буде. Менавіта гэтым апошнім часом вона буде заклопочена. І у гэтым шукаю некі заходи для виправлення ситуації.
Одна з ініціаторів акції солідарності, журналістка Ірина Халіп, лічить, що усі причини згасання акції солідарності у самім білоруським громадстві, у абияковості більшині білорусів.
А что вовсе стало с громадством? Мне кажется, что люди настолько стали морально-психологично стомленными. Я не ведаю, что повинно отбыться Украине, как знов яны отчули некую взрушенность, некий духовный вздым. Я не ведаю, что повинно отриматься. Кто и что повинен зробить?
До речі, про політв'язнів зовсім не забилися. Так, сьогодні у Мінську у маратоні солідарності презентували фільм «Казус Беляцького». Автором сценару цього фільму з'являється батько Ірини Халіп Владимир Халіп. Пізніше на сайті «Свободи» глядіть відео з презентації.
Зустрінемося у інтернеті.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайни.
Дискусії.
Фото.
Відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошуємо.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Незалежные эксперты называют Островецкую АЭС самобудом, бо яе узводять без архитектурного проекта и экологичной экспертизы. У Министерства энергетики твердят, что будоля станции не початая, а только распрацовывается котлован и ведутся подрыхтовчие працы. Передает Михаил Корневич.
Поводле информации, измеченной на сайте громадское объединение «Экодом», распрацовка котлована под будинок, где будет вместиться реактор Островецкой АЭС, почалася без архитектурного проекта. Старшиня Рады громадское объединение Ирина Сухий каже, что это не единое порушение нашей краиной взятых на себя обовязков у межах о международной конвенции при будовництве атомной станции.
Что бы ни строило, сначала появляется проект, который потом проходит экспертизу, и после этого получается разрешение на строительство. Проекта, вот архитектурного проекта атомной станции нету. А как бы котлован уже вырыт, и там уже, значит, там что-то бетонируют. Как можно строить здание без проекта? Особенно атомной станции. Как бы сарай можем строить у себя на огороде без проекта, но не атомную станцию.
А вот для директора Департамента развития ядерной энергетики Минэнерго Миколая Груши, будовля станции не починалася. Теперь только ведутся подрихтовчие працы для створения необходимой для будовництва вытворчей базы и распрацовка котлована. И для этого они имеют соответствующую лицензию для работы по распрацовці котлована. Со слов Груши, створення проекту будовництва станції, а так само його експертизи і затвердження зоймуть певний час. А покільки генподрядчик провів вишукальні праці і має ліцензію для розпрацовки котлована, некоторі праці почалися вже тепер.
Поэтому некоторі роботи, ну, наприклад, по розробці котлована треба до зими щось зробити, тому що потім умови будуть не ті. Ось о чому річ йде. Тобто, якщо там, скажімо, в генконтракті було записано якась дата, то мы российскую сторону просим не в ущерб, там, скажем, качеству проекта и в будущем ядерной и радиационной безопасности рассмотреть возможность ускорения подготовки этих документов.
С этими меркованиями не погоджается доктор технических наук профессор Георгий Лепин, который 6 годов пропрацовал на Чернобыльской атомной станции. Лепин лечит, что без затвердженного проекта станции ни распрацовка котлована, ни выполнение для его проектной документации не повинны были починаться. Поводле професара, гэты проект небяспечны яшчэ і тым, што Беларусі наогул няма спецыялістаў, якія маглі б прыняць станцыю і потым на ёй працаваць. Ён спасылаецца на дасведчаных французскіх прафесіяналаў, якія сцвярджаюць, што 80% аварый на атамных станцыях адбываюцца з прычыны чалавечага фактара, а спецыялістамі ў ядзернай энергетыцы паводле яго за 5 гадоў не становяцца. Лепін наогул лічыць, што эканамічнай патрэбы будаваць атамную станцыю для Беларусі няма. Ён заклікае ўлады асвойваць новыя парагазавыя тэхналогіі на існуючых цеплавых станцыях. Такія тэхналогіі, кажа ён, на 40% скарачаюць спажыванне газу і нафтапрадуктаў і на 40% павялічваюць колькасць выпрацаванай электраэнергіі.
Правильно, нет ні спецыялістаў, ні средств, нічого нет. Поэтому сама ідея эта, она не вызвана какими-то реальными моментами. Причина явно не в экономике, а в каких-то других чисто политических соображениях.
Профессор Лепін каже, что зараз у Беларуси узмоцнено проводится кампания скорочения колькости людей, якія стоять у чарзе на поляпшение жилевых умовов. И он пропонует уладам потратить гроши, а поводле его на будовлю АЭС пойдя не менее за 20 миллиардов евро, на тое, об чем многие беларусы марать уже целыми поколениями.
Так может быть поставить вот такой вопрос. Или никому не нужная, вредная, опасная атомная станция, или всем очень нужные, полезные дома, жилые дома для обеспечения жизни людей, своих же.
Раіць прафесар Георгій Лепін. Дарэчы, гэтымі днямі, калі па ўсёй краіне падключаюць да ацяплення жылыя дамы і грамадскія ўстановы, спецыялісты заяўляюць, што і цяперашняя камунальная сістэма мае шмат хібаў, якія трэба выпраўляць. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Ацяпленне ў кватэрах меншыкоў пачалі ўключаць з 13 кастрычніка, і яно мае расцягнуцца на 5 дзён. Гэткім чынам адны гараджане ўжо ў цяпле, а іншыя застаюцца ў холадзе, кажуць мінакі на вуліцах Менску.
Ці ўключылі вас ацяпленне?
Уключылі. Вельмі цёплае, вельмі добрае і прыемна, што ў такую не вельмі цёплую пагоду у нас у кватэры утульна.
Уключылі в субот. Очень тепло.
А да таго як было?
Да таго было холадна.
А як пераносіць гэты холад?
Если надо, то надо. Ну что же мы сделаем?
Пока не включили. Живу на Каменногорке.
Как себе почуваете?
Прекрасно почуваю, но очень холодно.
У менских поликлиниках этими днями побольше наведников. Однако медики заявляют, что не мают певности, те связано это с холодом у кватерах. Говорит наместница главного врача поликлиники номер 1 Людмила Шаранда.
Небольшой подъем, какая-то заболеваемость, конечно, небольшой есть. Я не могу даже сказать это с отоплением. Я думаю, что обычное рядовое явление. Знать, что это сверх масса, по крайней мере, по нашей поликлинике, я не могу.
Начальница вытворчего отдела управы жилевой господарки Менску Инна Ясинская кажет, что иншей технологии, чем почерговое подлучение кватер до оцепления, еще не вымышли, и в этом нема потребы.
Практика многими годами наработана, и стоит ли все кардинально менять и приходить к чему-то другому. Если это все из года в год аккумулировалось, изучалось и практикуется в жизни, я не вижу здесь никаких негативных момент. Да, ситуация такая, что, может быть, кому-то неудобно, да, ему хочется в первый день, чтобы включено было. Но специфическая особенность этих сетей, ее ж никуда не выбросишь. Это не то, что краник открыл, закрыл, вот как горячую или холодную воду.
Былый адмысловец у сферы жилево-коммунальной господарки Рыгор Костусев заявляет, что теперешняя система отопления жилья, якая засталась у спадщину советских часов, мае потребу у істотных зменах.
У таких домов на заходе, например, на каждый дом есть невеличка газовая котельная, стоит на даху дома, и надо обеспечивать теплом особенно стоячий дом. На жаль, наша система сформировалась с часов Советского Союза, конечно, не подобается многим. Поменять ее на короткий термин немогчимо. Домы будовали, на лечильники воды не ставили. Была дешевая нафта, дешевый газ, уголь, дешевые дровы. Керовництво думало, что это будет так вечно. Что вечно, количество кончается. Вообще, когда начало кончаться, зараз у былых краинах Советского Союза, в том числе в Беларуси, начали задуматься. Но, на жаль, еще не задумывались о такой ступени, какой бы необходимо было задуматься.
Сказал нашему радио Рыгор Костусев.
Про книговыдавецкую сенсацию «Выход у свет. История белорусской крымской книги» Вацлава Ластовского у новой передачи «Вольная студия» мы поговорим с историком литературы Язепом Янушкевичем.
Выдание Вацлава и Ластовского не только своим огромнейшим помером 776 бочин, але и собранными и материалами, и уже хоть проминуло 86 годов, и оно застается не перевзыденной вершиной.
Вольная студія пазней у вечаровым ефіры. Сёння ў адной з віленскіх кавярняў адбылася прэзентацыя дыска «Саўка і Грышка 100 песняў», што выйшаў у серыі «Бібліятэка Свабоды». На прэзентацыі прысутнічала і кіраўніцтва «Радыё Свабоды», якое спецыяльна прыехала з Прагі ў Вільню і выкарыстала гэтую магчымасць для сустрэчы з аўдыторыяй «Свабоды». У Вільню мы патэлефанавалі Ягору Маёрчыку.
Презентация отбывается у кавярни Жукова Кавина у Зарачанском районе. Это, ну, такие исторично богемный район Вильни, где завсёды жили мастаки и деячи мастацтва. На презентации присутничая президент Радио Свобода Стивен Корн, вице-президент Джулия Рагона, а так само директор белорусской службы Александр Лукашук. Власне кажучи, он и распочал импрезу. Первое, что сказал господин Лукашук, и он попросил присутных на презентации людей, а збольшага гэта студэнты Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта, які месяцца ў Вільні, падняць рукі, хто хоць адзін раз заходзіў на сайт «Свабоды», чытаў, глядзеў альбо слухаў матэрыялы, якія робіць беларуская служба «Радыё Свабода». І ведаеце, Алена, кожны чалавек, які знаходзіўся ў залі, падняў руку. Пасля гэтага перад прысутнымі выступіў Стывен Корн, ён пачаў сваю прамову з пытання: «Ці ведаеце вы, што яднае «Радыё Свабода» і Европейский гуманитарный университет и вас, людей, которые присутствуют тут». И тут же отказал на это питание. Три речи одна. Это свобода, это перемены и это смех. И далее он расшифровал, что вы, молодые люди, тут у Вильни, счастливы от того, что вы маете возможность учиться в вольном громадстве, в вольном университете, где не переследуют и не скуют за политические погляды, за свободу думок и за некие громадско-активные деяния. А для нас, для Радио Свобода, вот эти идеалы свободы и свободного громадства являются основной миссией и метой. Далее Стивен Корн сказал про перемены. И он сказал, что перемены, они непозбежны, они обовязково отбудутся. И основной руховик этих перемен – это и есть молодь, люди, которые тут присутствуют. Ну, а адпаведна, а мы, Радыё Свабода, так само імкнемся да пераменаў у той сферы, у якой мы дзейнічаем. І апошнія Стывен Корн сказаў пра смех. Ён сказаў: «Сёння мы, ад імя Радыё Свабода, прэзентуем вам 100 песняў «Саўкі і Грышкі». Гэтыя 100 песняў высмейваюць некаторыя заганы і высмейваюць некаторыя недахопы грамадства. У той же час смех – это вялікая зброя, і калі чалавек смяецца, ён больш не баіцца». Такімі словамі скончыў сваю прамову Стывен Корн.
З Вільні тэлефанаваў Ягор Маёрчык. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Каля сотні расійскіх журналістаў завяршылі 10-ты прэс-тур па Беларусі традыцыйнай аўдыенцыі ў Аляксандра Лукашэнкі. Цягам яе кіраўнік прызнаў наяўнасць у Беларусі палітвязняў і прапанаваў аддаць Расіі беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы у абмен на допуск да расійскіх газавых і нафтавых радовішчаў. 7 гадоў таму, 16 кастрычніка 2005 году, у Беларусі прайшоў першы дзень салідарнасці. На сёння акцыі 16 числа амаль зніклі. Незалежныя эксперты называюць Астравецкую АЭС самабудам, бо яе ўзводзяць без архітэктурнага праекту і экалагічнай экспертызы. Паводле ўрадавых крыніцаў вядзецца толькі распрацоўка катлавану. У Менску распарадзіліся да 17 кастрычніка ўключыць ацяпленне ў навучальных і медычных установах, інтэрнатах і жылых дамах.